Это подкаст «Пятый угол». И здесь мы разбираем наболевшие проблемы и популярные вопросы о недвижимости, заново учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать. С вами Полина Ермилова
и Марина Трошкова. Всем привет!
Всем привет!
В этом выпуске мы говорим про семейные битвы за наследство. Дележка жилья часто становится темой для детективных романов, ну и художественных фильмов. Однако, увы, привлекателен этот процесс только на экране. В жизни грызня за квадраты – достаточно неприятный, а местами и драматичный опыт, которого, по возможности, хочется избежать, конечно. О том, как это сделать правильно и насколько заранее следует озаботиться вопросом, поговорим с нашим экспертом, нотариусом города Москвы, членом комиссии Московской городской нотариальной палаты по имиджу и взаимодействию со СМИ Мариной Соколовой. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, давайте начнем с азов. Наша журналистская практика показывает, что уже здесь люди путаются. Ну вот представим ситуацию. У нас есть умерший собственник и его осиротевшая квартира.
Звучит максимально мрачно просто. С такой траурной ноты начинаем.
Такая тема. Это может быть радостная новость для его наследников.
Кстати, да.
Да. Но надо разобраться, кто, как, в какой последовательности, в каком режиме будет наследовать. И всегда ли наследник – это кровный родственник?
Ну, во-первых, давайте разберемся. Наследование по завещанию, наследование по закону. Да? То есть у нас Гражданский кодекс установил прерогативу наследства по завещанию. То есть завещание важно. Если воля наследодателя выражена в завещании, то, соответственно, будут наследовать наследники по завещанию, за исключением тех случаев, когда имеют место быть наследники на обязательную долю. Но это уже такие частности. Наследники по закону, мы знаем, что есть несколько очередей. То есть в первую очередь дети, супруги, родители, да, если их, допустим, в наличии нет, то, соответственно, следующая очередь и так далее, вплоть до падчериц, пасынков. Если воля завещателя не выражена никак, то есть наследники по закону, они будут, естественно, наследовать в равных долях все причитающееся имущество наследодателю.
Марина, такой вопрос тогда. В очередях первая, вторая, третья, их много. Есть вид наследников, точнее формулировка, по праву представления. Что это за такие наследники? Они тоже включены в очередь, но там вот эта приписочка. Что это означает?
По праву представления это наследники, внуки, племянники, племянницы. Это в том случае, если, допустим, есть внук, у него умер отец раньше, чем его дед. Если отец умер раньше, дед позже, то, соответственно, этот внук как раз-таки будет наследником по праву представления в той доле, которая причиталась бы его отцу.
Нам в редакции часто приходят письма от читателей, которые задают вопросы, ну, это все-таки достаточно животрепещущая тема про наследство. И речь идет о совместно нажитом имуществе супругов, один из которых уходит из жизни. И люди довольно часто путают наследственную долю и супружескую. В чем состоит эта разница?
Супружеская доля вообще не относится к наследству. То есть это законная доля пережившего супруга. Если имущество было в общей совместной собственности, нет брачного договора, не было соглашения о разделе имущества супругов, супруг из общего совместного имущества, нажитого в период браке по возмездным сделкам, то есть сюда не относится подаренное имущество, не относится наследственное имущество, не относится приватизированные, допустим, да, объекты недвижимости, а то, которое приобрели в браке по возмездным сделкам, грубо говоря, куплено за деньги, то, соответственно, переживший супруг из этого имущества может выделить свою половину доли, одну вторую. Для чего это делается? Здесь два аспекта, на что нужно обратить особое внимание. Первое, когда это имущество записано на умершего супруга, и тогда его пережившая супруга имеет право выделить супружескую долю. Но гораздо сложнее, когда имущество в общей совместной собственности, но записано на супругу, которая, допустим, жива, то именно и из этого имущества долю умершего супруга надо выделять.
Не все это понимают, кстати.
Не все это понимают, не хотят некоторые понимать, не хотят ничего выделять. Да, но потом бывают проблемы при отчуждении этого имущества, когда, само собой, опытные риэлторы, понятно, начинают копать и правильно делают.
Мне вот интересно, а если в супружеской паре был заключен и брачный договор, и уже составлено завещание с порядком наследования, какой документ будет приоритетным?
Брачный договор меняет режим имущества супругов. То есть, если, допустим, брачным договором закреплена индивидуальная собственность на определенное имущество, то это имущество, соответственно, завещатель, наследодатель, имеет право завещать. То есть завещание, конечно, написать можно что угодно. Завещать можно что угодно. любые объекты прав. Но, естественно, при открытии наследственного дела нотариус будет проверять принадлежность. И так как у нас существует единая информационная система нотариата, то есть любой нотариус при открытии наследственного дела проверяет наличие брачного договора.
Марина, а вы несколько раз упомянули о том, что имущество наследуется в равных долях в случае, если нет завещания, и никак иным образом не распределено имущество. Но бывают ли ситуации, когда наследники могут договориться, сказать тебе вот столько-то, тебе условно машину, а мне квартиру? Можно ли это сделать, и какой документ нужно подписать?
Есть такой вариант, как раздел наследственного имущества. Как это делается? То есть сначала у нотариуса наследники получают свидетельство о праве на наследство, и только после этого можно делать дележ. То есть можно сделать в один день для удобства. То есть когда наследники договорились, тебе квартиру, тебе машину, тебе там дом, дача, земля, разные варианты. Чтобы не было это все в долях, и потом не переоформлять все друг с другом путем сделок, это все дольше, дороже. Есть такой вариант, как поделить наследство. То есть буквально сделать соглашение о разделе наследства имущества в день получения свидетельства о праве на наследство нотариуса. И нотариус одним пакетом может все это передать на госрегистрацию в Росреестр.
Когда наследник или наследники, в данном случае, договорились или не договорились они между собой, официально вступают во владение имуществом и могут считать его своим?
Имущество переходит в собственность наследникам с момента открытия наследства. Открытие наследства – это у нас дата смерти наследодателя. Но документально, понятно, для третьих лиц, то есть получение свидетельства о праве на наследство как документа, госрегистрация прав, если она необходима, соответственно, начинает с момента госрегистрации.
А как же вот это обязательное, насколько я знаю, насколько я слышала от друзей, которые вступали в наследство, необходимость выждать от 3 месяцев до полугода? Что это за практика?
Полгода дается на то, чтобы наследники собрали необходимые документы для получения свидетельства о праве на наследство.
А вот как это, дополнительный квест.
А что будет, если они не вступят в наследство в течение 6 месяцев?
Ну, здесь есть тоже такой вариант, как фактическое принятие наследства. То есть если наследник пропустил официальный срок до 6 месяцев, но он имеет подтверждение, что он фактически наследство принял, то есть, допустим, совместно был зарегистрирован с наследодателем, там проживал по месту жительства наследодателя, оплачивал коммунальные платежи и подтверждено, что это он оплачивал за недвижимость, например, то это фактическое принятие. То есть тогда считается, что он фактически принял с момента смерти наследодателя, и уже срок на него этот не распространяется. Если же наследник пропустил срок принятия наследства, то если он пропустил по уважительным причинам, суд может восстановить этот срок.
А что это за уважительные причины?
Болезнь. Когда он не мог, не в состоянии был подать заявление о принятии наследства, не мог выдать доверенность на кого-либо, на представление интересов у нотариуса для совершения определенных действий, или какая-то длительная командировка где-то за границей, когда вот ковид у нас был, и нотариальные конторы даже не работали за границей во многих странах. То есть тут вообще безысходка.
Сейчас
есть...
очень странно вспоминать эту пору, казалось бы.
Да, так давно это было. А если у нас наследники так не появились, что будет с имуществом?
Если у наследодателя наследников не появилось, нет завещания и ни одной очереди наследников, соответственно, имущество будет считаться выморочным, то есть будет наследовать, как говорят, государство. Но тут есть нюанс. Недвижимость будет наследовать государство, а другое имущество, движимое имущество, автомобили, доли в акционерных обществах, в обществе ограниченной ответственности, денежные средства будут наследовать муниципальное образование.
А долги?
Долги, кстати, тоже наследуются, напомним.
Долги наследуются.
Имейте в виду. Мы уже проговорили самый, наверное, позитивный сценарий, когда есть несколько наследников, и они каким-то образом договариваются между собой. Но все-таки это скорее исключение из правил, как мне кажется, и судя по письмам наших читателей, что, по вашему опыту, чаще всего становится причиной споров между наследниками, за что они, собственно, грызутся?
Вы знаете, причиной споров в основном становится то, что нет завещания, в основном. Потому что все-таки, когда воля выражена в завещании, трудно его оспорить. Но здесь бывают чаще всего споры в том, что, допустим, кто больше ухаживал за наследодателем, кто более ему уделял внимание, почему он сделал завещание на этого родственника, например, а не на другого и так далее.
Это как все эти истории о одиноких бабушках, которые отписывают свое Да-да-да. Имущество сиделкам, да, и социальным работникам.
А если представить ситуацию, точнее, что ее представлять, нам ее описывали читатели, когда, например, это грустная ситуация, сразу скажу, когда, например, три наследника. И один говорит: слушайте, чтобы вы не мучились, вы в мою пользу откажитесь, а мы потом все поделим, ну, так как-то попроще будет. И двое других: ну, хорошо, все, отписывают ему, отказываются, а потом выясняется, что он ни с кем не собирался делиться. Вот как здесь быть, и есть ли какие-то рычаги для того, чтобы все-таки двум остальным наследникам хоть что-то досталось?
Вы знаете, это действительно тема актуальная. То есть верить на слово, конечно же, я скажу прямо, нельзя, потому что отказ от наследства, он, если дан, то он не может быть взят обратно. И тот, кто отказался от наследства, ему придется доказывать в суде, что он по каким причинам не хотел, допустим, отказаться и хотел взять отказ обратно. Это очень тяжело доказать. Поэтому, как я уже сказала, есть очень хороший вариант наследство принимать, получать документы. И хороший вариант – это раздел наследственного имущества.
В подводке мы уже упоминали, что раздел имущества часто становится мотивом для множества художественных произведений. Всегда максимально интересно за этим наблюдать. Но случаются ли такие ситуации киношные максимально, когда у законного наследника внезапно появляется тайный брат или сводная сестра, которой не было ни слуху, ни духу, но вот случилась семейная трагедия, она понимает, что может отжать себе кусок, и она появляется в поле. Что делать человеку в такой ситуации? Действительно ли подобный родственник, да, родственник подобного типа имеет право на наследное имущество?
Вы знаете, такие ситуации, наверное, интересно смотреть по телевизору. Но очень страшно, когда они происходят в жизни. Они действительно бывают. Был такой в практике случай, когда супруга пришла наследовать после мужа и вписала в число наследников их общего несовершеннолетнего ребенка. Но выяснилось, что наследственное дело уже открыто, и в деле присутствует завещание, которое ее муж сделал в пользу ее подруги.
Ого! Ничего себе!
Ну, то есть вот такой вот один случай.
Марина, подождите секундочку, сейчас сразу уточнение. Там прозвучал несовершеннолетний ребенок, а он разве не входит в число обязательных наследников?
Несовершеннолетний ребенок, естественно, будет иметь право на обязательную долю. Половина от того, что ему полагалось по закону. Если эта квартира была записана на супруга, то, соответственно, ребенок с женой имели бы пополам по 1/2 доли. Обязательная доля у ребенка – это 1/4 доля, то есть половина от половины.
Ну, хоть что-то.
А тут еще и подруга. Ты понимаешь, что человек просто пережил еще и семейную трагедию после того, как супруг ушел из жизни. Какой кошмар.
Ужас.
А что, собственно, можно предпринять, если вот подобное вскрывается?
Вы знаете, трудно что-то предпринять в данном случае, потому что завещание совершенно законное, имеет усиленную доказательственную силу, как говорится, удостоверенно нотариальное. То есть нет оснований полагать, что совершено под давлением или еще как-то. Тут ничего не сделаешь. Вообще.
То есть есть печать,
полная
смирись,
безнадега.
Что у мужа была твоя подруга.
А давайте еще немножечко поясним, может быть, давайте конкретизируем, кто еще имеет право на обязательную долю.
На обязательную долю имеют право несовершеннолетние, нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг. А что такое нетрудоспособный? Это либо инвалид, либо достигший пенсионного возраста. Не тот пенсионный возраст, который изменен законодательством, а женщина 55 лет, мужчина 60, имеют право на обязательную долю. И родители, также инвалиды или нетрудоспособные.
То есть у них есть право на долю не менее 1/2 от того, что они бы получали по закону.
Совершенно верно.
У нас в письмах читателей, их на самом деле действительно очень много, попадались истории, когда среди наследников был один, ну, назовем его бракованный, это по мнению других членов семьи, потому
Черная
что он... Да-да-да, хулиган, тунеядец, алкоголик и не принимает участия в жизни детей и так далее. Но, тем не менее, он наследник по закону. Могут ли другие наследники как-то лишить его доли, или он все-таки будет защищен законом?
Есть такое понятие, как недостойные наследники.
Прописано
в Гражданском кодексе Российской Федерации. Недостойные наследники. Есть такая статья. Признать недостойным наследником очень сложно человека. То есть это должен быть такой фактор, что этот наследник, он какими-то действиями принуждал наследодателя к написанию именно в его пользу завещания. Или какие-то действия производил, чтобы лишить наследства других наследников. То есть, в общем, там явно умысел, явно направленные действия, и там исчерпывающий перечень. То есть, вы знаете, вот бывали такие случаи, когда в суде пытались признать недостойным наследника, который проживал в квартире, как вы говорите, пьяница-тунеядец, не оплачивал коммунальные платежи за квартиру, ну и ставил тяжелое положение наследодателя, который вынужден был из своей пенсии там как-то перебиваясь, покупать себе продукты, оплачивать коммуналку и так далее. Суд не признал его недостойным наследником.
Несмотря на все доказательства?
Это не основание для признания его недостойным. В законодательстве есть четкие критерии для признания недостойным наследником.
А какие же тогда доказательства необходимо принести в суд, чтобы он все-таки принял положительное решение насчет этого человека?
Ну, допустим, если есть свидетельские показания, что наследник давил явно, морально, грозил наследодателю, что если он не составит завещание в его пользу, то есть, ну, какие-то угрозы шли, да, буквально.
А если это побои, протокол полиции, что покушался на жизнь и здоровье?
Если покушался на жизнь и здоровье, именно не просто так, по бытовухе, а именно целенаправленно для того, чтобы...
Из-за наследства.
Да, тогда да.
А, ну, то есть просто побои не считаются?
Да, и обычно неприязнь к черной овечке в семье не хватит, чтобы лишить его имущества.
Вот так. Ну, мы с вами сейчас переходим к самому интересному. Собственно, как так сформулировать свою волю или заранее сделать так, чтобы твои наследники не перегрызлись? Вы уже сказали, что завещание – одна из самых эффективных мер. И действительно ли это единственный верный и надежный способ передать свое имущество тому, кого ты хочешь осчастливить?
Ну, вот смотрите, завещание, да, конечно, считается хорошим подспорьем для того, чтобы поделить наследство. Но есть еще такое понятие, как наследственный договор. Это можно даже считать как отдельный уже вид наследования, как основание наследования. Есть такое понятие, как совместное завещание супругов, когда два супруга делают завещание в одном завещании. Ну, то есть во всех этих документах есть, естественно, какие-то нюансы. Любой нотариус проконсультирует, естественно, по этим нюансам. Ну да, я считаю, что действительно в завещании лучше выразить свою волю при жизни, разделить наследство, только не составлять не глупое завещание, когда некоторые пишут, допустим, холодильник тому, шкаф тому, книги тому.
А это глупое завещание.
Да, это глупое завещание.
Но такие бывают?
Такие бывают, в основном составляют пожилые люди. Мы объясняем, что так лучше не делать, потому что на любой вид имущества должны быть правоустанавливающие документы, или, допустим, вы ввергнете в долгие разборки ваших наследников, но некоторые хотят просто насолить наследникам и буквально пишут в завещании утюг тому, стиральную машину тому.
Да, выглядит как издевка на самом деле.
Вы упомянули наследственный договор, а между кем и кем он заключается?
Наследственный договор может быть заключен между наследодателем и потенциальным наследником.
А что его предметом является?
Предметом является наследственное имущество. Давайте на простом примере, да? Вот я хочу, чтобы данная квартира досталась моей дочери. А у меня еще есть дети, например, ну, другие родственники. Я заключаю наследственный договор, например, с дочерью, и там мы прописываем, что она обязана за мной ухаживать, она обязана меня вывозить на такой-то курорт ежегодно, не раньше такого-то месяца, не позже такого-то месяца, именно в такой-то отель, например.
Серьезно?
И так далее, да. Ну, я вам просто рассказываю
для понимания.
Для понимания, да. То есть в наследственном договоре можно много прописать таких вещей. То есть после смерти стороны договора это недвижимое имущество переходит по условиям данного наследственного договора другой стороне договора.
А насколько заранее в идеале собственник квартиры должен озаботиться таким вопросом, как составление завещания? Понятное дело, что все мы верим, что бессмертные, но в какой-то момент приходит это осознание, что нужно бы позаботиться и о последующих поколениях.
Конечно, лучше озаботиться раньше. Так?
Ну, раньше на сколько? Ну, не в 20 же лет,
ну,
наверное.
Ну, конечно, не в 20 лет, но...
Когда, наверное, много имущества, и ты уже осел, понимаете?
Во-первых, да, во-первых, когда есть что завещать, как говорится, уже у наследодателя есть планы. Допустим, он купил кому-то квартиру, да, а у кого-то нет из детей квартиры. То есть он может разумно просто будет завещать эту квартиру этому ребенку, который лишен, да, пока недвижимости.
Вы уже упомянули в начале беседы, что завещание может быть написано в пользу кого угодно. И я вспомнила, что, готовясь к этому выпуску, я нашла потрясающую совершенно новость, как наш соотечественник пару лет назад завещал свое имущество соседнему государству. Существует огромное количество историй в интернете, как люди отписывают имущество кошкам, собакам. Ну, у нас, понятно, такой практики нет. Но вот по поводу кейса с соседним государством. Действительно ли это практика, которая существует, и законодательно можно верифицировать такую передачу имущества?
В принципе, завещать имущество можно кому угодно, то есть субъекту права, да? Можно завещать человеку, можно завещать группе лиц в долях, можно завещать государству, Российской Федерации, да, как государству, можно завещать иностранному государству. Но надо еще думать, когда человек делает завещание, как оно будет реализовано. То есть как оно будет исполнено.
А нужно ли об этом думать человеку, который пишет завещание? Его-то это уже не касается по факту.
Если он все-таки намерен передать свое имущество тому, кого он хочет осчастливить, то, наверное, нужно этим озаботиться.
Пожалуй.
А получается, что котик-собачка – это не участники права
Не субъекты.
Не субъекты, точно, право.
Нет, у нас, к сожалению, ну так устроено законодательство, гражданский кодекс животных идентифицируется с вещами.
Какие, Марина, еще есть варианты, помимо завещания, для того, чтобы еще при жизни распорядиться имуществом и, может быть, даже еще при жизни ему как-то передать? Договор дарения, договор ренты. Чем они хороши, чем плохи?
Я считаю, что договор дарения осуществить можно, но только если отношения просто очень-очень хорошие. Это разумный вариант, действительно, но наследодатель должен быть четко уверен в том, что тому, кому он дарит имущество, действительно не создаст ему какие-то проблемы в жизни.
Давайте поясним, почему. Потому что право собственности переходит уже сразу.
Потому что право собственности переходит сразу. После заключения договора, который подлежит госрегистрации в Росреестр, право собственности уже будет, естественно, зарегистрировано на одаряемого.
То есть наследодатель уже не наследодатель.
Пам-пам.
Так, а договор ренты?
По договору ренты право собственности также переходит после госрегистрации в Росреестре на плательщика ренты. Но здесь более жесткие такие вот вещи, когда плательщик ренты обязан содержать получателя ренты. То есть он может, допустим, предоставлять какие-то услуги, одежда, медикаменты там и так далее, да? Или часть деньгами выплачивать.
Что-то я так и не поняла, в чем же это отличие от договора наследственного?
От наследственного договора. А разница в том, что право собственности по наследственному договору не переходит в момент его заключения там, или после его заключения. Конечно, и наследственных договоров может быть заключено быть несколько, но вступит в силу первый заключенный наследственный договор.
А остальные, получается, аннулируются?
Да, они будут недействительны.
А где хранится завещание до его непосредственного обнародования?
Завещание составляется обычно в двух экземплярах. Первый экземпляр отдается наследодателю, второй экземпляр, такой же подлинный, хранится у нотариуса. И еще у нотариусов хранится в цифровом виде, в единой информационной системе нотариата.
Ну и завершая, наверное, красную такую киношную линию нашего выпуска, правда ли показывают в тех же кинофильмах, что наследники при обнародовании завещания собираются все в одной комнате, максимально с постными лицами слушают то, что им зачитывает нотариус, и потом очень громко возмущаются?
Вы знаете, это совершенно не киношная ситуация. Эта ситуация все более распространена. Происходит она при обнародовании закрытого, так называемого закрытого завещания. Есть такая форма, когда никто, кроме завещателя, не знает о содержании данного завещания, даже нотариус, потому что оно поступает в закрытом конверте, в запечатанном. И тогда, да, нотариус собирает наследников, которые ему известны, заинтересованных лиц, и в присутствии них оглашает содержание завещания.
А можно обратиться к нотариусу, чтобы он помог составить завещание? Не обязательно ведь, наверное, делать его закрытым.
Закрытое завещание – это, скорее всего, исключение. То есть люди приходят на консультацию, как правильно составить, чтобы ее потом не признали недействительным. Потому что нельзя печатать, например, на компьютере, распечатывать. Нужно писать собственноручно закрытое завещание. Ну и так далее. Понимаете, то есть есть нюансы. Конечно, если человек захочет закрытое завещание составить, пожалуйста, ну тогда лучше ему проконсультироваться хотя бы по форме его составления. И потом уже дома написать спокойно, принести в закрытом конверте.
Ну что же, сегодня мы убедились, что принцип «после меня хоть потоп» в отношении наследства может посеять раздор даже в самых дружных семьях. Поэтому проблему лучше решать, конечно, до ее появления, то есть собственнику квартиры еще при жизни стоит подумать о том, а как лучше оформить свою волю, чтобы его драгоценные метры отошли кому надо.
Но лучше все-таки не в 20 лет.
Ну, если у тебя в 20 лет есть имущество, почему нет?
О, да.
Вдруг ты богатая наследница, кстати. Все варианты нам сегодня озвучивала наша гостья, нотариус города Москвы Марина Соколова. Ну, а эфир вели ваши ведущие Марина Трошкова
и Полина Ермилова. Всем пока!
Пока!